В эфире ежедневная радиопрограмма «Православная волна».
Улика святаго, мерцает лампада, внимательно очи мне в душу глядят, и мне ничего в этой жизни не надо. Как только бы знать, только верить в тебя. Давно за тобой я иду, спотыкаюсь, то падая снова, то силясь восстать, тропинку к тебе нахожу и теряю. Лишь имя твое я навык повторять. Хочу написать его не на бумаге, изнуренной души отрада моя, Иисусе сладчайший, ты рай на земле, и по смерти ты жизнь. Так путник усталый средь долгих скитаний преклонится к древу и тихо вздохнет, не в шуме Господь, не в огне пожеланий, но в тихом помилуй он сердце живет. И снятся ему безмятежные воды, обитель Господня приют для души под лаской ветров у лесов хороводы. И то, что еще не опишет язык, восстанет и в путь потечет неизменный. С умой за плечами в груди со Христом преблагословен ты, о путник блаженный, с твоей молитвой ночью, как днем. Улика святаго, мерцает лампада, внимательно очи мне в душу глядят, и мне ничего в этой жизни не надо. Как только бы знать, только верить в тебя.
Дорогие братья и сестры, у микрофона православный журналист Серюбин Сергей Вячеславович. Я нахожусь в городе Сухум в Абхазии. Сегодня 14 мая 2006 года, и моим собеседником является отец Константин. Отец Константин уже, насколько я знаю, около 30 лет подвязается в горах Кавказа, в Абхазии, в качестве пустынника. Он монах. И сегодня он является нашим собеседником. Отец Константин, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Отец Константин, вот в начале нашей беседы не могли бы хотя бы кратко рассказать о себе? Сколько вам лет? Откуда вы сюда приехали вот 30 лет назад?
Я родом из-под Киева. Живу здесь, в горах Абхазии, с 1973 года. А история нашего приезда была такая. Значит, я, в общем-то, родился в семье верующей. В то время, в школьные годы, я думаю, сверстники мои это подтвердят, что быть верующим было не так просто. Когда мы ходили в школу и в церковь, так иногда бывало так, что учителя стояли около церкви и наблюдали, кто из учеников пойдет светить Пасху или вербу, вербное воскресенье. А потом тащили в учительскую, к директору школы. И, естественно, было притеснение веры. Вот. И вот с тех пор меня фактически это тяготело на душе, что среди людей мирских нужно было скрывать свою веру. Вот. Ну, школу я фактически закончил в 8 классе, пошел в медицинское училище, потом закончил его, пошел в армию, после армии поступил в медицинский институт киевский. Но везде нужно было скрывать себя как человека верующего. И нужно было фактически играть двойную роль. Там среди своих церкви я верующий, среди студентов, среди медперсонала я неверующий. Вот это продолжалось фактически всю сознательную жизнь миру. Тогда, через некоторое время, это достигло уже какого-то, как говорится, критического предела, когда мне хотелось как-то изменить эту свою жизнь и заняться более своим спасением. Особенно было тягостно, помню так, впечатление такое на 8 марта, когда я работал в неврологии, весь персонал, и врачи, и сестры, и женщины. И вот когда этот праздник пришел, я понимал уже, что этот праздник советский, даже, можно сказать, антицерковный. Потому что, как мне объяснили, он установлен в честь того, что Ева, наша праматерь общая, в 8-й день вкусила плод от дерева познания добра и зла. Это катастрофа космическая, происшедшая в 8-й день марта месяца, потому что раньше ведь было исчисление от сотворения мира. Март месяц был первым месяцем в году. Вот основан этот день. И фактически сейчас, в 19 столетии, этот праздник, кстати, начали праздновать как Международный женский день, что Ева кусила запрещенного плода, и вот такая катастрофа прошла на всю нашу цивилизацию. Это так, между прочим. Я говорю, вот после этого я искал случаи, как бы нам найти такое место, где можно было бы жить и исповедовать свою веру свободно, без оглядки на окружающих, как они на это среагируют. Ну и сказать, чтобы много не распространяться, мы, значит, молились об этом. У меня было еще 2 друга. Вот. И вот мы, сговорившись, узнали, что по Чайской лавре есть прозорливый старец Иоанн. Мы, значит, условившись, поехали к нему. Приехали к нему, думали, что он нас посадит, расспросит нас, как мы, какие у нас вопросы и как и что. Но мы только к нему зашли, он сказал: а чего ждете? Собирайтесь и едьте. Собирайтесь и едьте. Вот. Но куда ехать, он не сказал. И вот мы, получив благословение, значит, в пустыню, потому что мы знали, что в семинарию нас не примут после института. Вот. Да и сами мы не хотели. А мы именно хотели так, чтобы серьезно заниматься своим спасением. И вот пришли к карте Советского Союза, мы посмотрели, где меньше населенных пунктов. Это был Дальний Восток, Казахстан и Кавказ. Ну, подумав, мы избрали Кавказ, взяли билеты на Кавказ, значит, на Новый Афон, и приехали сюда. На Кавказ в 73-м году. Тоже никаких знакомых нас не было. Я почему говорю, чтобы именно, я знаю, что многие люди ищут об этом, ищут своего спасения, но одолевает маловеры и малодушие. Так я потому это хочу на этом заострить свое внимание, что мы не знали, что на Кавказе живут монахи. Вот. Никакого знакомого у нас не было. Приехали мы сюда так только. Вот. никого не спрашивая, мы посмотрели, куда нам идти дальше. Посмотрели, взяли карту Черноморского побережья Кавказа, куда нам идти. Люди спросят, куда вы едете? Ну, вот есть там, значит, такое-то озеро. Вот. Мы спросили, а куда попасть? Сели на автобус, приехали до крайнего населенного пункта. Вышли с автобуса тоже, никого ничего не спрашивая. Вот. Рюкзаки на плечи и пошли. Прошли некоторое время, ну, не зная, куда дальше идти, мы решили спросить, вернее, попить воды, потому что воды в колодце нет, как на Украине. Вот. Сошли, человек нас принял, накормил нас, сказал, что вот на озере жили монахи, если вы там не были, вот, я вам нарисую карту. Нарисовал нам снова карту, и мы пришли на это озеро. И попали как раз в старое монашеское место, это то место, о котором пишет монах Меркурий в книге о горах Кавказа. Если вы читали, мой знакомый так и знает. Вот. Так вот именно из этого мы на своем опыте удостоверились, как Господь заботится о том человеке, который искренне ищет своего спасения. Поэтому я, пользуясь случаем, через вас уже хочу ободрить всех тех, кто ищет спастись, ищет единую на потребу, то есть как обрести жизнь вечную, но только одолевается помыслами маловерия, помыслами сомнения, малодушия и так далее. Что этого бояться не нужно, только искренне верить, предаться на волю Божию и молиться. И все дела будут устраиваться чудным образом. Ну, я не знаю, можно, если вы считаете нужным, я могу еще некоторые моменты нашего путешествия и водворения в пустыне могу высказать вам, если вы считаете нужным. Как?
Нужно. Только вначале хотел вас спросить. Ну, вот вы говорите, посмотрели, взяли карту Советского Союза, посмотрели, куда ехать. Но ведь у вас у каждого из вас, наверное, были и есть родители. А им-то вы как что-то сказали, куда вы поехали? Или они до сих пор 30 лет не знают, куда же вы ехали 10-30 лет назад?
Да. Скажу и это. Значит, ну, мои родители, это верующие были, отец был пономарем церкви. И вот когда я пришел к нему, а он у меня строгий такой был, что держал нас в дисциплине. И вот когда я пришел, ну, знаю, нужно взять благословение родительское. А как, куда я сам, что я ему сказать, когда мы не знаем, куда мы поедем. Вот, я подошел и сказал, что отец, значит, благослови. Вот, я хочу поехать, посмотреть и поискать, как люди спасаются. Куда, где, я сам не знаю. Просто поесть, посмотреть. Вот. Ну, он говорит, ну ладно, что ты дома не сказал? Я говорю, ну какая разница, вот храм наш стоит, вот покров Божьей Матери икона стоит, это был Покровский храм. Благослови меня здесь. Ну ладно, благословляй. Он благословил. Дома тоже мать никогда меня не провожала до автобуса. Ну и когда я учился, часто провожал автобус. Но этот раз она проводила меня к автобусу. Я знал, что я уезжаю навсегда. Мне просто было, ну, до боли жалко. Смотрел на эти материнские руки. Знал, что я больше никогда не увижу. Потому что я решил уйти навсегда. Но ради людей я не дерзнул их поцеловать. Вот. Но благодарен ей, что она воспитала меня в православной вере. Вот. И воспитала как мать, заботилась обо мне. Я был самым младшим в семье. И она надеялась на меня, что я буду ее докормлю до смерти. Вот. Но все-таки она, я не сказал ей ничего, но она благословила, поехала, конечно, молитвам, все устроилось и во время учебы и работы я чувствовал ее молитвы, потому что было много разных ситуаций, но эту родительскую молитву всегда чувствовал, и она меня спасала в многих обстоятельствах. Подобное было и с братом Давидом, с которым мы вдвоем поехали.
Секундочку, вы говорите, вы младший в семье, у вас и сейчас вот живы ваши братья, сестры, да? Они остались с родителями, они их ухаживают за ними?
Да, старший брат, который немножко на 3 года старше меня, он остался с родителями и их досматривал долго еще. Вот. Ну, а до конца и досматривал третий брат, который сейчас еще жив. Вот. Так что родители были досмотрены. И это...
Вы с ним же не переписывались, ничего так вот?
Нет, я не переписывался, но когда уже пожил где-то около года, вот, я написал им письмо, просто без обратного адреса, что я жив, здоров, значит, ну, хочу идти по пути спасения. Вот, но писать я вам не буду, а только молитесь, предадим сами себе и друг другу, Христу Богу предадим. Вот, ну, поскольку они верующие, они знали. А потом через некоторое время, где-то через 12, где-то так, они узнали, что я нахожусь здесь, на Кавказе. Так что, ну, это устроилось, так сказать, ну, слава Богу, в общем-то. Они, потом мать перед смертью написала благословение уже свое, как бы дала уже на монашеский путь жизни. Вот. И отец тоже хотел пойти в монахи, но так не пошел.
И до вас дошло это письмо, да?
Да, дошло. И дали. Но они уже знали, что были. Вот. А так, ну, что, другой брат, который тоже с мной поехал, вот, ну, друг, вернее, ну, это уже о нем подробности не буду говорить, вот так, его тоже, бабушка его, он уезжал от бабушки, и бабушка ему сказала, мы с тобой больше никогда в этом мире не увидимся, то есть она тоже почувствовала, вот, что он не расстается навсегда, вот. Так что вот таким промыслом Божиим мы, значит, были управлены в старое монашеское место, когда, где традиционно поддерживается монашеская жизнь, еще там с 19 или даже 18 века.
Это сейчас где находится?
Вот, ну, это, говорю, вот где пишет монах Меркурий, вот, в горах Кавказа, вот в этих местах мы живем. Ну, здесь Абхазия, в горах, кстати, на пальцах не покажешь.
Он поднимался на вершину не для того, чтобы покорить, но чтобы с Господом любимым там каждый вздох соединить. Он поднимался на вершину не потому, что мир забыл о всех скорбящих и гонимых, немало слез он уронил. Несчастье наше прозревая, он отлагал и хлеб, и сон, и птахи мимо пролетая слыхали плач его и стон. Над морем зла среди пустыни горе он руце воздевал, и утопающих живыми со дна нечестия доставал. Все воздыхала с ним природа, и тварь к нему навстречу шла, и дан был дар ему от Бога будить заблудших ото сна. Слепые вере прозревали, глухие слышали мольбы, немые Бога призывали, мы крепость обрели. Гора Фавор, гора Голгофа, престол пустынный Бога силы, здесь в облаках с последним вздохом он восхождение завершил. Горит свеча у поднебесья, на кроткий свет я в горах. Идет иной продолжить песню, что прервалась его устах, что он поет на небесах.